похороны украинского солдата монтируются вместе с похоронами российского солдата.
Авторам тяжело находиться в России сейчас под цензурным гнетом. Постоянная угроза посадки, увольнения.
У меня отменяют концерты. А нахрена нужны твои концерты, если ты, так сказать, идешь на эти компромиссы? Уезжайте, не будьте рабами, не сажайте себя в клетку изнутри. Ну, черт возьми, ну это же так просто.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина, и, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми. Сегодня у нас в гостях Виталий Манский. Виталь, привет.
Привет, привет.
Напомню, Виталий Манский – режиссер документального кино. Ну и, конечно, связано его имя накрепко и навсегда, и навечно с фестивалем Art Dog Fest, президентом которого и основателем он является. Значит, я хочу эпиграф такой поставить к нашей передаче сегодня, Виталий. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас, понимаешь? Это и смешно, и горько, но это так, потому что вокруг Виталия вот на этой неделе возник такой, как же это назвать-то? Ну, не скандал, конечно, но в какой-то степени скандал, поскольку человек написал хорошие слова про одно государство, а другое государство обиделось на него до такой степени за это, что закрыло ему доступ вот на ближайшее время, как я поняла, и в Ереване Эхо Art Dog Fest не будет.
Можно я тебя спрошу тебя? А что я хорошего написал о одном государстве? Что я написал хорошего о...
Вот видишь, нет, во-первых, я хочу тебе сказать, что мы не будем всю передачу об этом говорить, это я тебе обещаю.
Ну, я надеюсь, да, ну, просто...
Да. Ты написал, что ты уже второй раз попал в Баку на День Победы, как он у них называется, и впечатлился уже второй раз, и что еще? И впечатлился. Вот, собственно, и все.
Ну, и делал фотографию на фоне азербайджанского флага. Да.
А, вот я что важно.
Да. Я на самом деле действительно совершил, ну, такой бестактный поступок, разместив этот пост, не подумав, употребляя, допустим, слово «впечатлился», потому что слово «впечатление» по всей вероятности носит позитивную коннотацию для читателя, но впечатлиться можно... И совершенно, то есть оно для меня, оно несет более широкое понимание. Я здесь впечатлен, ошарашен увиденным и снял там достаточно важную сцену для будущей картины. Но, впрочем, вопрос не об этом. Я бы скорее, знаешь, и да, и извинения я принес, они... Кстати, кем-то услышаны, кем-то не услышаны, это вопрос уже 125-й. Я бы здесь хотел сказать вообще о том, точнее, рассказать тебе о том, что когда я был молодым кинематографистом, ну, совсем молодым, я снял картину «Пост» и провел там несколько месяцев в Лачинском коридоре, но... Может быть, я сейчас делаю такое более, как кому-то кажется, актуальное, что ли, так сказать, кино в моменте. Когда я был юным кинематографистом, мне хотелось делать более, так сказать, говорить о вечном. И вот я сделал картину, где, если ее так описать, это 20-минутная короткометражная картина, которая показывает быт похожих людей, которые пекут там хлеб, что делают по хозяйству. Потом мы видим, что это разные селения, которые в сельских школах которых детям методично объясняют, что Карабах – это Азербайджан, и деревня, находящаяся на противоположном холме, объясняют, что Карабах – это Армения. А между ними стоит вот тот самый военный пост. И это вот первая часть картины, а вторая часть картины – это такие похороны людей, которые сняты взглядом с противоположных холмов. То есть мы не снимаем вот прямо непосредственно на похоронах, а мы видим, как они смотрятся издали, а потом в середине этих похорон их как бы разрезают, похороны убитого солдата российского на этой войне. И, в общем, у картины был абсолютно такой гуманистический пафос, пафос, что все люди равны, все люди, так сказать, мир, жвачка, кока-кола, ну, если совсем так пошло говорить. И вообще, так сказать, миру мир, и, ну и так далее. Ну, в общем, абсолютно гуманистический пафос, призывающий к миру. И даже вот этот солдат, который, ну, вот эти советские тогда еще, это же 90-й год, советские солдаты, там кино заканчивается монологом, сидит такой несколько офигевший солдат, который рассказывает, как вот однажды ночью над их постом зависла неопознанный летающий объект, летающая тарелка. И они не знали, что делать, и стали запрашивать центр, стрелять или не стрелять. И вот это последние слова фильма: стрелять или не стрелять. Вот такой вот гуманистический пафос. И помню я коллизию, которая возникла на фестивале Аберхаузен, тоже это 90-й год. Картина очень зашла там членам жюри, но один из членов жюри, я сейчас к стыду не помню его фамилию, это какой-то известный эстонский, здесь важно скорее, что он эстонский, нежели все остальное, эстонский аниматор, отказался подписывать протокол жюри, они хотели дать все там главный приз, сказав, что он не приемлет фильм, в котором смерть жертвы уравнена со смертью палача. И тогда, вот я помню свои ощущения, вроде бы прошло уже много лет, но я помню, что я как-то, ну, был обескуражен и не согласен, и как-то, так сказать, мне казалось, что это какое-то очень примитивное и очень вырванное из контекста, ну, и так. А вот сегодня я чувствую, что он был прав, может быть, он же не делал публичное заявление, он не подписал протокол, и там просто не дали главный приз на фестивале в тот год. Но вот сегодня давай задумаемся. Окей, мы не будем говорить о армяно-азербайджанской войне.
Их
Давай
столько,
представим
этих войн, этих
Не, вот
войн
давай представим себе
столько.
ситуацию на минуту, что вот я делал картину, где похороны украинского солдата монтируются вместе с похоронами российского солдата.
Если
Вот
это
как?
на контрапункте, это может быть, потому что это два разных сюжета.
Ты понимаешь, когда я
Да?
это протестировал на разговоре со своим коллегой, и он тоже сказал про контрапункт. У меня в картине пост контрапункта не было. У меня в картине пост было некое, что все равны перед Богом, что все жертвы. Вот я, например, сегодня с высоты своей седой бороды не считаю, что все равны перед Богом. Я не считаю, что российские военные, погибшие на войне в Украине, что его смерть можно, что даже смерть его не уравнивает со смертью погибшего парня, защищающего Украину.
Давай такой вопрос тебе задам. Все-таки, почему битва за общественное мнение вот проигрывается? Почему сегодня люди, которые фиксируют страшные преступления агрессора, будь то, повторю, Россия или Газа или Хамас, да, почему это не впечатляет, почему люди в это не хотят верить, почему они упорно говорят про две стороны, про гуманизм, про прекратите огонь, как этот мой любимый в кавычках миротворец под названием «Яблоко», как они вот сейчас вот без конца лоббируют эту тему мирных переговоров, без всяких условий. Главное, чтобы люди не гибли, и будем сидеть на переговорах десятилетиями. Вот тут все, это да, это абсолютно ложный гуманизм. Ты абсолютно прав.
В мире, в Европе
Так.
есть разные политические направления. Есть левые, есть правые, есть центристы, есть консерваторы, прогрессисты и так далее. В Латвии в том числе. У всех этих течений есть свои принципы базовые. И люди соотносятся с этими, ну, как бы это электоральные группы, они соотносятся с этими базовыми принципами. И, соответственно, есть люди, вот левые, например, в Амстердаме, где угодно, которые, да, которые вот, так сказать, для которых вот этот гуманизм, они лоббируют в Европарламенте финансирование сектора газа, 700 миллионов ежегодно только от Евросоюза, 700 миллионов долларов, чтобы тут внести ясность. Поэтому и вообще человек по своей природе консервативен. Для того, чтобы он был, ну, как бы, чтобы он, чтобы общество вообще развивалось, двигалось, нужны какие-то маяки, нужны какие-то примеры, нужны какие-то яркие личности, которые будут за собой продвигать общество. Нужны вот даже для того, чтобы от салонного рисунка или от голландского натюрморта мир перешел там к картинам современного искусства, ну, на, возьмем так, на период там 30-х, 40-х, 50-х годов, нужны такие художники, которые сначала там, так сказать, ну, я не знаю, импрессионисты, которые, ну, создают какие-то вот образы такие размытого восприятия реальности. Потом появляется Пикассо там с кубизмом, там... Общество нужно, и если общество не двигать, и, собственно, на мой взгляд, задача политиков – это двигать общество. Потому что если его не двигать, если ему не предлагать каких-то, какие-то образцы убедительные, заманчивые, тогда будет и по сей день рабовладельческий строй в Америке, крепостное право в России, женщины не будут в демократических странах, в Англии и вообще во всем мире иметь избирательного права. Но уж я не говорю про афроамериканцев, где они будут, где их будет место в общественной жизни. Это все требует появления таких людей, как Мартин Лютер Кинг. Как, ну, это просто, ну, говорю, банальные, очевидные вещи, но это необходимо делать. И, конечно, впереди должен быть художник, который расширяет горизонты понимания, мироощущения. Но художнику, вот даже я, так сказать, ну, могу, ну, так сказать, считать себя художником как-то, так сказать. Но при этом, когда я делаю картину «Восточный фронт» сегодня, я тебе скажу честно, как, впрочем, и каждому зрителю, художественные задачи для меня отходят на второй план. Я не делал эту картину, чтобы она получала призы на фестивалях. Хотя приятно получать призы, это все здорово, стоять, так сказать, улыбаться. Там. Я делал картину, прикладную, которая будет действовать на сознание людей.
Как фиксацию, да?
Как акцию, как акт. И одним словом, война действительно настолько меняет фундаментальные принципы и мироощущения, и ну, какого-то, так сказать, жизненных кодов каждого индивидуально, что мы приходим вот к той точке, когда какие-то базовые гуманистические принципы снимаются с повестки дня. Более того, третий раз повторяю, когда ты пытаешься их придерживаться, ты становишься, ну, как бы неадекватным, ты становишься не актуальным, ты становишься неприемлемым обществом.
Что бы ты еще назвал из картин документальных о войне в Украине? Ну, я, наверное, скажу, это фильм Мстислава Чернова, по-моему, да?
Да, 20
дней Мариуполя, который на Оскар выдвинут сейчас. А что бы ты еще назвал из того, что ты видел?
Ну, прежде всего, я посмотрел огромный объем. Вот сейчас закончилась фаза отсмотра картин, сделанных, ну, так скажем, на русском языке. И подавляющее большинство сделано в России. Это сотни картин документальных. Напомню, что уже полтора года войны. Фильмов о войне, не против войны, а о войне. даже не только о войне, а с фактором войны. То есть с войны на уровне, я не знаю, там, попавшего в кадр телевизора с какими-то новостями с СВО, или там билборда на улице, где мимо проезжает там герой на велосипеде, ну что-нибудь вот такое. Из вот этих сотен их количество равно арифметической погрешности. А если есть фильмы о войне, вот с фактором войны, то, скажем, с антивоенным пафосом, вот на сегодняшний день я видел, это я говорю о русскоязычном, и быть более точным, снятым в России кино. Я видел, я даже не знаю, этот автор в России, ну, полтора фильма.
Из всех, из этого
потока. То есть российское документальное кино, российское документальное кино все снимается мексиканцами. Поголовно. А авторы, которые уезжают, уехали...
По-моему, мы новый мем мы, по-моему, придумали с тобой сегодня.
Кстати, мексиканское прекрасное кино. Я дружу с некоторыми мексиканскими...
Ну, ты подожди. Да, но... это так просто, тебе на это скажут. Прости, Виталий. Ну, ты же что, не понимаешь? Там ничего нельзя.
Да,
там нельзя.
Уезжай,
там тебя посадят.
Уезжай. Уезжай. Не можешь дышать? Уезжай там, где можешь дышать.
Или не бери эту тему.
Нет, вот не бери эту тему. Нет, так они и не берут эту тему. Там есть фильмы, которые, я не знаю, сняты там в Бурятии. Жизнь в Бурятии. И нет ни одного, ни одной ситуации с не с этим раненым, не тем более с грузом 200. Ну, такого же быть не может. Мы знаем, какое количество в Бурятию приехало груза 200.
Пентагон, нет. Пентагон на Лошака, ты смотрел?
Да, Лошак, да, конечно же, смотрел, не то слово. Лошак где у нас живет?
Не в России, он живет
конечно,
во Франции.
Конечно, поэтому я говорю о тех, кто живет в России. Лошак для того, чтобы снимать и говорить, и делать, и дышать полной грудью, уехал, уезжайте. Я не принимаю этих аргументов, что мне... отменяли концерты, поэтому я... Вы же понимаете, почему я вынужден или вынуждена были пойти на компромиссы, выступить с вдовой солдата, поехать там в Мариуполь, одеть каску, поддержать это. У меня отменяют концерты. А нахрена нужны твои концерты, если ты, кстати, идешь на эти компромиссы? Уедь! И, кстати, не обязательно... Вот я тут давал интервью украинскому телевидению, и они говорят, ну вот можно же уехать и жить прекрасно, давать концерты. Нет, концерты тут особо русских исполнителей, как и русские фильмы, как и русское вообще, особо никому сейчас не нужно. То есть нет такого, что тут сидят и ждут приезда там русского с концертами. Тем более на больших площадках, значит, за большие гонорары. Нет. Но я хочу заметить при этом, что когда произошла трагедия в России в 17 году, и поехали спасаться благородные девицы из соответствующих институтов, офицеры и всяческое благородный люд, они оседали в том числе в Стамбуле, где барышни выходили на панель, а офицеры становились их сутенерами или таксистами, или там вышибалами. Я пока не знаю, и не хочу, конечно, чтобы такое было, но не знаю ни одного, ни одну благородную девицу, которая вышла там на панель, дабы, так сказать, поддержать свое, чтобы купить хлебушек.
Потом узнаешь. Ребенку. Это потом узнается все про это.
Нет такого сейчас. Мир сейчас другой. Сейчас можно пойти работать, в конце концов, таксистом. Можно пойти работать грузчиком. Можно пойти работать куда-то, зарабатывать. Сейчас, ну, как бы вот в Европе, условно говоря, не условно, а конкретно говоря, есть как бы минимальные зарплаты, меньше которой ты не будешь получать. И я считаю, что лучше вот какому-то певцу или певице пойти работать грузчиком, но остаться человеком. Не продать себя, чем продать себя и продолжать выступать на стадионах. Ну, вот как-то так.
Ну, послушай, я все равно вижу, не знаю, так же, как и ты, наблюдаю за этой русскими перемещениями релокантов, иммигрантов, как угодно их назови. Я не вижу чтобы люди меняли профессию из публичных людей, во всяком случае. Ты прав,
да,
абсолютно.
Да, да.
У тебя всегда есть возможность сделать то, что ты умеешь, в конце концов.
Да пойди режиссером монтажа, пойди просто оператором на телевидении, стой на рогах. Ну, на рогах это в смысле, ну, так сказать, в студии оператором. Ну, как бы, да, ты понизишь свою социализацию, там, то, все, но ты не провалишь ни в какую пропасть. Ты действительно, ну, на панель не выйдешь. Если это просто не было твоей задачей, сверхзадачей.
Ну, мы с чего начали эту тему? С того, что ты рассказал, что фильмы, которые присылаются из России на конкурс, на ArtDocFest заявки...
Давай мы не будем, куда они присылаются. Да. Я вижу фильмы, да. Много
вот
фильмов
вопрос.
по разным да. причинам.
Вот, да. Вот я хочу вопрос тебе задать. А как быть тогда... Здесь какая-то замкнутая цепь. Вот фестиваль ArtDocFest. Это фестиваль документального кино.
Да.
Получается, что по гамбургскому счету сегодня фильмы из России вообще нельзя брать в конкурсную программу. Ну, потому что. Точно так же, потому что они в России, как ты говоришь, потому что они так или иначе по умолчанию являются частью сегодняшнего нарратива, да, вот этого военного, либо не замечать вовсе, как я поняла из твоих слов, как будто этого слона, как будто его нет, либо... какие-то фиги в карманах держать.
ArtDocFest – это не та институция, чтобы действовать таким образом. Несмотря
Почему?
На то, что... Потому что если будет сделана в России картина, очень яркая, мощная, и даже, я могу предположить, что даже не связанная с войной, но если это будет мощный художественный прорыв, который, да, для того, чтобы он попал на ArtDocFest, эта картина должна быть в 5 раз мощнее по всем своим составляющим, чем было, допустим, до войны. Но если такая картина появится, мы ее возьмем. Пока такой ни одной картины я не видел. То есть вот ни одной картины, речь. Сделанной в России, ради которой я могу пойти наперекор с, ну, как бы, ожиданием своих латвийских коллег, которые многие из которых говорят: «Виталий, кончай, ты уже 10 лет здесь живешь с нами, не смотри больше в ту сторону. Смотри, живи с нами, нашими интересами. Не надо, мы не хотим туда, и ты не смотри туда». Но я-то как раз им открыто говорю, что зайдите в любой храм, посмотрите на любую икону. На этой иконе есть и рай, и ад. И человек должен видеть весь объем и понимать выбор свой, человеческий выбор, за какие поступки, что с ним будет и куда он пойдет. И незнание о существовании ада не приведет человека ближе к раю. Не приведет. Поэтому и Россия, и вот этот бывший союз, и Белоруссия – это две страны, с которой у Латвии самая большая граница, ну, естественно. Они никуда не денутся. И если там есть какие-то процессы, которые нам помогут быть готовыми к вызовам, ну, есть такое распространенное определение, нам нужно понимать, что там в том котле варится. Да, мы не должны как бы переливать себя вот объемом, перенасыщаться объемом этого ада, но он должен быть в определенной пропорции, ну, по крайней мере, так сказать, 50 на 50 в нашем мироощущении. Мы не должны ублажать себя некой эйфорией благости мира по другую сторону баррикад. Не должны, это нам не поможет. Это нас не приблизит ни к чему. Поэтому, да, мы будем показывать картины. Просто повторяю, вот сейчас, на данный момент, мы отсмотрели, ну, наверное, так по практике, у нас еще месяц будет идти отбор, но мы посмотрели, наверное, 80%. Ну, обычно к этому моменту такой объем уже приходит. Пока нет ни одной картины из России, которую мы можем поставить в конкурсную программу. Но при этом у нас есть... программа, которую мы делаем онлайн. И в онлайне нам будет что показать, потому что, так сказать, все-таки появляются молодые авторы, все-таки, так сказать, происходит какое-то продолжение движения, которое нужно тоже как-то поддерживать, потому что когда-то все это в России, этот морок рухнет, и кто-то должен будет взять в руки, ну, каждый, так сказать, на своем месте нечто, чтобы, так сказать, пусть даже будет там на территории России там 10-20 независимых государств разных, но люди-то останутся, пространство это останется, и
А
кто-то
можно
там...
снимать в стол?
Ну, я, например, снимаю в стол, в том числе. Можно, конечно.
То есть вот есть
а можно
такая
снимать стол,
возможность.
А можно снимать под псевдонимами. Ты знаешь, на Ардуквесте все множится количество фильмов под псевдонимами. Даже вот в прошлом году Гран-при у нас получил фильм, «Манифест», сделанный под псевдонимом. Гран-при фестиваля. И это не первый раз. Это второй раз за историю фестиваля. У нас получал фильм под псевдонимом «Тихий голос». Режиссер, снявший фильм в Чечне, тоже под псевдонимом. То есть два раза уже на фестивале, главный приз фестиваля, получали фильмы, сделанные под псевдонимом.
А как получали? То есть все равно не раскрывали свои имена потом?
Они не
авторы?
Раскрывали. Нет, не раскрывали. Мы приз отправили в Москву, и режиссер, когда его получил от доверительного лица, сделал фотографию с этим призом, ну, протянул руку, этот приз на фоне надписи «Станция метро Киевская». Мы видим только его руку и приз. Тем самым мы понимаем, что он этот приз получил, и он решил вот именно на этой станции, видимо, выйти и сфотографироваться с этим призом. А вот это все проявление его публичности в 2023 году. Это в этом году было, да.
Ну, вот, кстати, Пентагон, о котором мы с тобой вспоминали, Лошак-то его монтировал только здесь, находясь во Франции, далеко.
Да,
а там-то у него работали, оператор работал. И
насколько
люди,
я знаю, он уехал.
Под псевдонимами все. Да,
да
тоже
да,
оператор
да,
тоже
да.
уехал. Да,
да уехал.
И меня в этом фильме, меня еще, кстати, поразила еще одна тема важная. Ладно, авторам тяжело находиться в России сейчас под цензурным гнетом. Постоянная угроза посадки, увольнения, исключения и прочее, прочее. Но ты видишь, как люди-то себя ведут? Вот в том же Пентагоне. Они эту камеру не отвергают, не отторгают. Они себя ведут так, как будто бы ее нет. И совершенно не отдавая себе отчет, как мне кажется, что каждое их слово, опять же, может быть использовано против них. Не боятся?
Ну,
я имею в виду
сказал,
персонажа.
Ну, я бы не сказал, что они не боятся. Если посмотреть фильм, первая серия – это серия про боязнь, про страх, про отказы. Его никто не пускает. Все говорят, что все бессмысленно, что нам только будет хуже, что сейчас нас и этого лишат. Про это первая серия. А вторая серия про то, как оператор, молодец, я бы сказал, что он сорежиссер, может, это будет более правильно. Он прорывает эту оборону, и он входит в эти отдельно взятые скорлупы, чтобы, так сказать, понять и увидеть этих людей, создать их портреты. А в третьей серии он приводит уже даже адвоката, который готов взяться за... И они отвергают адвоката, потому что говорят... Ну и так далее. То есть, то есть он их собирает вместе, и собравшись вместе...
Становится сам участником.
Нет, собравшись вместе, они вновь обретают страх. То есть поразительная вещь. Вместо обретения силы... Ну вот мне так кажется, что люди вместе становятся сильнее. А в Пентагоне мы видим, что вместе они, наоборот, так сказать, каждый начинает реанимировать свои собственные комплексы, и они, и вот этот вот страх, он просто как гриб после дождя, так сказать, накрывает их с головой. Очень важная документальная работа о времени, сделанная анонимным режиссером на месте и уехавшим из России, эмигрировавшим автором извне. Но это не значит, что нельзя... Ну, да, конечно. Я вот сижу тут в Риге, каком-то комфорте, спокойствии и могу быть воспринятым как поп-гапон, который призывал, вот идите там. Нет, каждый, конечно, соразмеряется с тобой, со своим, ну, со своей, ну, с собой, вот с
Да,
собой.
не врать
Но,
себе.
да, но действительно есть много форм сохранения личности даже внутри преступного диктаторского общества. Писать в стол, что делали, кстати, многие в куда более вегетарианские советские времена, мы знаем, передавали свои рукописи, они публиковались за рубежом, что мы знаем, писали под псевдонимами, что мы знаем. Я очень бы хотел верить, что сейчас этот процесс возможен в современной России. Просто я его не очень наблюдаю. Точнее, эти проявления очень являются очень редким явлением. И это трагично. Это вызывает очень большое сожаление. Но уж что точно я понимаю, что никакие компромиссы с властью ради сохранения своего какого-то продолжения своей деятельности и своего, значит, благополучия, вот здесь я абсолютно непримирим, и я его не принимаю ни в какой форме. Вот все.
Конечно же, отличие, как мне кажется, художника, слово, которое ты употребил в нашем разговоре, от журналиста, который просто фиксирует события, пусть и самые ужасные, это удивительная живучесть во времени и в пространстве, когда вдруг давние фильмы, вот ты рассказал про фильм про Карабах, который был снят в каком-то 90-м году. Когда давние фильмы вдруг меняются акценты, становится как будто ощущение, будто снято сегодня и про сегодня. Я посмотрела твою огромную фильмографию, и последние 5 фильмов – это вообще, ну просто каждый из них сегодня является невероятно актуальным документом для понимания и для ответа на вопрос, как это все произошло, как мы это допустили. И в «Лучах солнца»,
Потому что
и
эти вопросы я задаю себе. Потому
да.
что я не делаю кино я делаю для того, чтобы самому что-то понять, разобраться, определиться, поделиться нащупанным, нащупываемым. И в этом роль художника. Именно в этом.
Я, кстати,
И я жду это от своих коллег во всех странах, в любой точке мира. Я жду это. И как директор фестиваля, и просто как зритель. Именно это кино. Я хочу, когда я смотрю кино, я хочу понимать, почему оно сделано, кем оно сделано. Почему, допустим, я не люблю или не смотрю вот какие-то коммерческие игровые проекты. Потому что за ними ничего просто там непонятно. Это искусственный интеллект или какой-то робот или что, или фабрика, или продюсерский конгломерат. Кто это делал? Почему это? Там нет, ну, просто нет никакой связи с личностью. Я хочу видеть за каждой картиной личность, даже если это фильм, черт возьми, снятый к юбилею главного бухгалтера. Там тоже можно проявить себя. Ну, проявляйте себя, ну, как бы как.
А вот вопрос, Виталь. А вот есть такая компания, бывшая, по-моему, «Амурские волны», где Уржанов, Игорь Садреев, они снимают такие очень красивые, богатые документальные фильмы. Про Романа Абрамовича был большой фильм недавно, про Валерию Ильиничну Новодворскую, который назывался «Белое пальто». Вот сейчас вот вышел фильм про Тамару Георгиевну Мерщакову. Что? Я задаю тебе такой вопрос. Хочу сверить часы, что называется. Что-то тут не так. Что не могу понять? Вот ты мне можешь объяснить? Ты наверняка смотрел эти
Ну,
фильмы.
я не все
Ну,
смотрел.
что-то.
Да-да-да. Но это, да простят меня коллеги, ребята, не знаю, как сказать. Но это не фильмы. Это раньше называлось телевизионная передача. Как бы с очень таким дистанцированным личностным началом. То есть нет никакого личного отношения. Меня Я знаю, что есть огромное количество зрителей, которых это устраивает. Они хотят вот такой безличностный, они хотят, ну, некий дайджест, вот перечисление фактов биографии. Вот было так, 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 так. А вы, типа, сами судите, хорошо или плохо. Мне как-то не очень хочется на это тратить время. Я хочу спорить, я хочу принимать, не принимать, соглашаться. Я хочу видеть позицию.
Пристрастное кино,
Да,
да.
мне, да, я как бы за авторство. Я хочу понимать этого автора. Вот он как относится к там, ну, я признаюсь, не досмотрел Абрамовича, начал смотреть. Может, там в концу что-то.
Ничего там
Но
нет.
как бы за каждым действием, которое описано вот в той части, которую я посмотрел, есть какие-то общественные, нравственные, этические последствия за каждым. И каждое это действие в фильме предъявлено без этих, ну, даже намеков на позицию автора. Мне просто это не очень близко. Ну и, наверное, как следствие, не очень интересно. Я, в конце концов, прочитаю в Википедии страничку Абрамович,
И сделаю
и
свои выводы.
да, и, кстати, сделаю свои выводы. Вот я точно бы, если бы я, допустим, делал фильм о Абрамовиче, вот он точно бы, наверное, на меня подал в суд. Если Абрамович не подает в суд на автора, значит, тут что-то не так. Я считаю, что герои должны подавать в суд на режиссера, иначе нет кино.
Я
Хотя вот
хотел,
Горбачев не подал на меня в суд,
да.
но он просто великий человек с очень широким, так сказать, пониманием свободы.
Ты обратил внимание, как эта тема сегодня стреляет, как в самое сердце
Да,
времени,
да,
вот
да, 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 да.
Горбачев, рай. И поэтому фильм, не знаю, видел ты или нет, он, потому что в прокате его нету, только начинает свою жизнь,
Я
Резо
видел.
Беленишвили.
Да, я
Видел?
видел. Я был
Который...
на мировой премьере этого фильма.
А, ну скажи, давайте просто скажу нашим зрителям, что это такое. Это «Пациент номер один», так называется картина. В главной роли там Александр Филипенко, он как раз был в нашем же эфире здесь и рассказывал про это подробно, про этот фильм. «Последние дни» вот этого вот генерального секретаря Фейкового. Что ты
Да.
скажешь про этот фильм? Мне
Ты
кажется,
знаешь,
навеяно твоим фильмом.
это очень хорошая картина. Очень хорошая, настолько хорошая, чтобы ей бы чуть-чуть похуже быть. Для меня там есть лишние линии, которые меня отвлекают от... Я бы ее хотел видеть более минималистичной. Там много вот каких-то таких ярких проявлений, которые немножко сбивают. Вот правда, вот чуть-чуть бы смелости. Я не знаю, ну, кого бы, Вендерса.
Ну, про что получилось? Вот как ты это определишь?
Нет, получилось про неизбежность краха. Про неизбежность краха
Страны,
системы.
системы.
Системы, конечно, конечно. Но когда там появляется детективная линия, она отвлекает от этой неизбежности. Ты смотрела картину?
Да,
А,
я
вот
смотрела.
детективная линия с этой папкой в колготках, вот это отвлекает. Без
Ну, это
этого
такие
там, без этого там
жанровая
все,
вещь.
вот этот жанр там просто, на мой взгляд, не помогает. Он просто чуть-чуть на вот какие-то минуты тебя уводит куда-то. Недосказанность, вот она прекрасна. Там так, это очень хорошее кино. Я Резо поздравляю, он сделал большую важную картину. Ну, просто, наверное, еще молод,
Не знаю,
еще
покажут ее в России, потому что она абсолютно вот, про сегодня тоже, про сегодня, про то,
все,
что
что
про
про сегодня в
неизбежность
России, не покажут.
не покажут,
Можно
да.
не напрягаться. Все, что про сегодня, не для сегодняшней России. Но настоящее кино, оно выдержит время. И придет время, ну, слушай, ну, доставали с полки, ну, давай вспомним, как мы ездили, знаете, смотреть в очереди на полочные фильмы
Да.
в начале, там, 90-х годы. Черт возьми, ну, придет время, достанут с полки, покажут, и будет все. Я помню, что я смотрел «Агонию», как вообще, как будто она вчера была снята, она сколько лежала на полке. Климовскую
Агония
«Агонию».
Климова, да.
Да, я не случайно «Агонию»
А
вспоминаю в контексте фильма
Германа.
«Пациент номер один». Нет, я просто в контексте пациента вспоминаю «Агонию». То есть ничего страшного для этих фильмов не произойдет. Всему придет свой час. Снимайте, дерзайте, не продавайте себя. Будьте смелыми. Смелость делает вас человеком. И свободным, главное, смелость делает вас свободным. Не будьте рабами. Ну, так сказать, по крайней мере, сами, пока вас в клетку не посадили, не сажайте себя в клетку изнутри. Ну, черт возьми, ну это же так просто. Ну, давай на этом закончим.
Нет, подожди, последнее, потому
О,
что мы должны
блин.
все-таки пригласить людей куда-то. Я хочу, чтобы ты сказал про ближайшие, ну, планы фестиваля, про ближайшие премьеры, потому что я вот прочитала у тебя про начало декабря,
А,
что там
да,
будет
но
что-то.
людей-то мы можем пригласить только в Латвии, Риге, ну или тех,
А у
кто
нас,
может.
пожалуйста, смотрят люди по всему миру, и по
Нет, нет,
Европе,
нет, нет,
и
дело в
из
том, что мы.
Латвии.
Нет, дело в том, что мы каждый год теперь в Латвии перед Ардукест Рига делаем такой как бы пролог фестиваля, и в этом году мы тоже его сделаем. Это будет в Центральном кинотеатре города. Три премьеры, яркие, потрясающие, задорные, свободные премьера, так сказать, латвийского режиссера про своего отца. Она такая смесь документального фикшена, трагедии, комедии. Просто потрясающая картина. Вот все получат огромное удовольствие, придут, посмотрят. Это будет с 3 по 5 декабря мы будем показывать в Риге Splendid Palace. Антон Желнов и Аня Наринская покажут свою картину «Камень, ножницы, бумага» о том, как...
Ардис, да?
Да, про издательство, которое взяло на себя труд открыть миру запрещенную советскую литературу больших мастеров, художников, я имею в виду слово, художников слова. Там Бродский впервые публиковался. Вот о судьбе этого издательства и как оно... Не хочу заниматься спойлерством, просто посмотреть очень мощная, яркая
Очень
картина.
актуальная, кстати, тема на
Безусловно,
сегодняшний день.
безусловно, кстати, вот в контексте cancel Russian culture, вот она,
Да.
так сказать. И, прошу прощения, так получилось, что совпало с моим днем рождения. Мне, ну, я не барышня, поэтому могу сказать, мне 60.
60.
Ты прикидываешь вообще? Вот.
А что мне, а
И
мне думаешь меньше? Мне столько же.
ты барышня, я даже не спрашиваю. Вот. Значит, и я подумал, ну, как-то показать какую-то картину своим друзьям, которую они не видели. Я вспомнил, что есть фильм, который вообще очень мало показан где-либо, кроме там мировых фестивалей, «Родина или смерть», который очень актуален вот этим вопросом сейчас для многих-многих-многих. Это фильм, который сделан 10 лет назад на Кубе, и у него не было ни одного показа в Латвии, его нет в интернете, ну, по крайней мере, легально. И вот я решил как бы в кругу друзей и не друзей, а просто, так сказать, людей, которые захотят прийти, так экранно отметить свой день рождения.
Юбилей.
Ну, юбилей, да, звучит
Да.
как-то пошловато, но хорошо, юбилей.
Конечно же, я спрашиваю про Восточный фронт, поскольку я знаю, что этот вопрос обязательно будут наши зрители задавать. А где
Да, Восточный фронт,
посмотреть?
сейчас, вот буквально на днях состоится премьер в Балтийском регионе, и мы его освободим от фестивалей, и мы откроем для стран Балтии на платформе Ardoc Media. Также сейчас, то есть в онлайне можно будет посмотреть его платно. И сейчас также решается вопрос о открытии параллельно в Украине. И в Америке он уже есть, но мы его также откроем на Ardoc Media. То есть, иными словами, ну, почти весь мир будет открыт для просмотра в онлайне. В конце концов, можно через VPN зайти из других территорий, купить билет, кроме России. В России этот фильм нельзя просто оплатить просмотр, потому что латвийские банки, а у нас латвийская компания, не принимают никакие платежи от карт мира, они просто не знают о их существовании. Поэтому, ну, я не знаю, там пираты, наверное, как-то будут
Ну,
уже.
конечно, конечно. Все равно посмотрим. Наконец-то. Я вам скажу, дорогие друзья, я этот фильм не видела. Не дает Мански посмотреть свой фильм
А, не, ну
«Восточный
я
фронт».
тебе, тебе. Ну, раз уж в Моссовета, ну ладно, я тебе дам посмотреть
Ну,
после
все
того.
тогда.
А,
Давай.
подойдите ко мне после нашей встречи.
Да-да-да. Ну, давайте мы тогда на этом закончим. Хотя я хотела, конечно же, про 2 декабря поговорить. Ты мне отобрал вопрос последний. Все-таки 60 лет, мне кажется, это важная дата.
Ну, с ним, слушай, важно. Я тебе хочу сказать, что она не... Есть... Вот, знаешь... Как бы нас сейчас видят, и это может прозвучать не очень искренне, но я говорю конкретно тебе. Сейчас ничего нет важнее той трагедии, которая происходит. Салют. Я, собственно, поэтому никак не... просто вот нет ничего важного в этом. Все важное вокруг нас.
Спасибо абсолютно тебе большое. Спасибо. Да. Спасибо. Виталий, пока. Виталий Манский, наш гость сегодня. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Остаемся для ваших комментариев. Пожалуйста, не забывайте. И для ваших лайков. Счастливо.